Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Еще раз доброе утро. Это мы, тут Ларсен, Валентин Алфимов. Делимся с вами интересными новостями, привлекаем к этому умных экспертов и, конечно, интересуемся вашим мнением.
Да, ваше мнение мы интересуемся по телефону 8 800 200 ровно 9702 и в Вайбере, в Ватсапе тоже пишите нам свои сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, давайте о нашем любимом, о нашем дорогом и ненаглядном, о том, что...
По неволе.
Да, о том, что говорят эксперты, теперь всю жизнь будет с нами. Все, нам с этим надо смириться, как вы понимаете. И это вовсе не Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, а коронавирус. Тоже наша тема, которая в этом году, конечно, стала темой номер один.
Вот. Да, так хочется проснуться в мире без короны, но нет, видимо, нам придется с этим жить уже дальше человечеству и как-то учиться с этим жить. Тем более, что ситуация более-менее стабилизируется, по крайней мере, в России. Об этом заявил наш президент Владимир Путин. Он сказал, что в ряде регионов ситуация еще остается сложной. Это происходило на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителей регионов. Но напомнил, что в июне и в июле число случаев заражения оказалось вдвое ниже пиковых значений мая. Что хорошо, но, понятное дело, ситуация может еще и измениться.
Да, а вот на этом видеосовещании еще и присутствовала, конечно же, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она говорит, что в стране появилась тенденция снижения ежедневных темпов прироста заболеваемости. Хотя, честно говоря, мне кажется, эта тенденция появилась уже достаточно давно. Мы помним, что у нас было по 9, по 10 тысяч там в мае, да, а сейчас уже там 5 тысяч человек. Ну, то есть как-то уже... Это очень много. Это очень много, безусловно, но... намного меньше, чем раньше. А раз кривая ползет вниз, значит, уже все более-менее хорошо. Так вот, как раз про май я сказал, и Анна Попова тоже об этом говорит. В мае это были плюс 7% за сутки, а на сегодняшний день это 0,7% за сутки, то есть в 10 раз меньше. Что и про май как раз тоже говорит и Владимир Путин. Давайте его услышим.
По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически... в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая. Вместе с тем хочу сразу сказать, ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. И поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны.
Президент
Владимир, да. Путин, да. О коронавирусе. Но если в абсолютных цифрах у нас тенденции выглядят неплохо, то все-таки в отдельных регионах, как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, количество заболевших растет, потому что люди игнорируют меры профилактики. Но вот в этом разговоре нашего президента с главами регионов и представителями кабинета министров меня лично больше всего греет, что Путин подчеркнул, что нам нужно избежать повторного введения режима самоизоляции. Вот этот месседж меня больше всего радует в сложившейся ситуации, потому что все слухи о том, что вот нас там с 20 или с 27 или после 1 сентября, или там разные цифры, но у всех обязательно есть какая-то цифра про сентябрь или про октябрь, когда нас всех, значит, опять... посадят на карантин и закроют в четырех стенах.
А еще вот. Какая-нибудь знакомая бабушки друга говорит, что работает где-нибудь в какой-нибудь конторе, ну, обязательно там по правительственной, городской, ну, в общем, и туда им обязательно пришло сообщение, прям письмо официальное, что и там тоже стоят совершенно разные даты, у кого-то 12 сентября, у кого-то еще что-то. Вот с этого числа готовьтесь, что будет введен карантин, и все плохо. Причем эти письма приходят в школы, эти письма приходят в какие-то конторы из мэрии или еще что-то. Но я лично сколько просил, ни разу мне никто не сказал, да, хорошо, конечно, я сфоткаю тебе это письмо или я там тебе его перешлю. Вот, потому что это супер строго секретные письма, которые рассылаются и самоуничтожаются.
Да, и ты понимаешь, что это все, ну, просто какие-то бабкины вымыслы и домыслы, но нервная система все равно реагирует уже, истощенная стрессом.
Слушай, не знаю, моя нервная система уже на это не реагирует, правда. Ну, письмо, окей, да, хорошо. Это как про какие-то там жвачки, про, которые возле школы валяются, или стоит кто-то и раздает жвачки, от которых дети умирают. И вот из нашего, из параллельного класса мама видела, как школьник взял, и у него начались эпилептические судороги. Это вот, ну, из той же серии, слушай.
Ну, я честно, я вот честно признаюсь, может быть, я сейчас какую-то крамольную вещь скажу. Изоляция. На этом у меня отвалился микрофон, зараза. Я хотела сказать, что я новой изоляции боюсь даже больше, чем заболеть. Потому что, ну, моя нервная система реально не выдержит еще одного запрета на передвижение и поездок за продуктами с пропусками, потому что на даче у нас невозможно пешком дойти до продуктового магазина. Это прям дичайший был стресс для меня. Как, слушай, как выяснилось уже сейчас, знаешь.
И вот именно об этом, говорит президент, когда всем, кто участвовал в этом совещании, он говорит, что региональные власти должны принимать решения. Но только взвешенные решения, руководствуясь исключительно рекомендациями специалистов, а не так, что какой-нибудь губернатор-истеричка взял, нет, сейчас все закроем, всех посадим и все такое. Вот. Но смотрите, все не так плохо еще и в каком плане, потому что наши ученые работают, и ученые работают, кстати, очень даже хорошо, вакцину разрабатывают, и вполне возможно скоро, мы об этом уже много говорили в нашем эфире с экспертами, с вакцинологами, с вирусологами, вот, и вполне возможно совсем скоро она уже будет, и про вакцину тоже говорила на этом же совещании и вице-премьер Татьяна Голикова.
Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Габалея Минздрава совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1600 человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года.
Вице-премьер Татьяна Голикова. Ну, вы слышали, да, вот эти цифры?
Да, но не стоит забывать еще и о том, что впереди сезон простуд, и помимо коронавируса у нас есть еще и другие сезонные ОРВИ, с которыми мы постоянно сталкиваемся, в том числе и грипп в самых разных штаммах, от которого очень многие россияне тоже традиционно прививались. И, в общем, вот эта вот общая санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, она, конечно, немножко волнует и глаз дергается, потому что, опять же, глава Роспотребнадзора сказал, что в России в этом году могут появиться новые штаммы вируса гриппа, от которого россиян еще раньше не прививали. И это тоже, в общем, какая-то проблема, с которой нужно иметь дело. В общем, я не знаю, мне хочется просто уже, знаешь, куда-нибудь забиться в уголок, поплакать там тихонечко.
Слушай, ну ладно, ну грипп это не так страшно, многие этот грипп переживали, и все в порядке. Мы с этим гриппом каждый год живем, просто мы сейчас про него немножко забыли, а здесь раз он и всплывет, я надеюсь, что на первый план, ну, в том плане, что корона как раз уйдет туда, куда-то дальше. Геннадий Григорьевич Онищенко, бывший главный санитарный врач страны, депутат Государственной Думы ныне, вот, а он вообще сказал, что не будет второй волны. Но знаешь как, он говорит, второй волны не будет, потому что и первой не было. И здесь... наш, вот, и ровно тот же вопрос задал ему и наш политический обозреватель Александр Гамов в разговоре. Говорит, ну, то есть, как это понять? Второй не будет, потому что и первой не было. А Онищенко говорит, потому что волн в эпидемиологии не бывает. Волны там бывают на море, на озере, в речке, иногда даже в бассейне, если кто-нибудь жирный туда упадет. Вот. А в эпидемиологии нет. Есть такое понятие, как эпидемический рост заболеваемости. Так вот, что касается эпидемического роста, который предполагается всеми. Сейчас ходят разные мнения, в том числе и некоторые эксперты ВОЗ на эту тему высказываются. Но моя позиция, говорит Онищенко, такая, что сегодня в нашем обществе уже достаточно активно формируется иммунитет за счет переболевших, за счет тех, кто более скрытно болеет в бессимптомной форме.
Вы же взрослые люди.
Ночь зеркала, ваши черные глаза. Ночь зеркала, пальцы края.
«Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
И делаем мы это вместе с вами. Присоединяйтесь к нам, дорогие друзья. Мы без вас совершенно никуда. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
Яркий и очень неоднозначный материал появился в «Комсомольской правде». Это материал Дины Карпицкой. Она продолжает расследовать историю с суррогатным материнством в России и арестами вокруг этого процесса. И она пытается выяснить, что же происходит в России с суррогатным материнством. Мы превратились в фабрику младенцев для богатых иностранцев или, наоборот, в такой, ну, оазис, где добрый аист приносит детей бездетным людям и помогает им обрести счастье родительства. Напомню, что ситуация-то началась еще в прошлом году, когда погиб ребенок, скорая помощь приехала и констатировала смерть младенца по естественным причинам, но обнаружила, что в квартире, где этот младенец умер, находится еще несколько грудных детей и няни, то есть дети без родителей. Дальше вылезла целая большая история про схему, по которой абсолютно законно, на самом деле, потому что в России суррогатное материнство не запрещено, по которой люди приезжали сюда, покупали детей у суррогатных матерей и уезжали с ними, значит, в свои страны. Но из-за того, что случилось
вот эпидемия ковида... Так ты жестко об этом говоришь, покупали детей. Ну, слушай, у нас, ну, нет у нас все-таки торговли детьми, да? Здесь минуточку. Договаривались с суррогатной мамой.
Коммерческая услуга.
Договаривались с суррогатной мамой, чтобы она им выносила ребенка. И, соответственно, они, ну, за деньги, да, 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 ну, но не покупали.
Это торгово-денежные отношения. Когда мы говорили с экспертом по медицинской этике, она тоже сказала, что там, где присутствуют коммерческие отношения, мы можем говорить о торговле, да? Ну, то есть, окей, хорошо, как ты это назовешь? Платные услуги по обеспечению филиппинцев детьми, например.
Слушай, ну, для меня покупали детей. Это когда ко мне приедет какой-нибудь филиппинец условно и скажет, вот тебе там $1 000 000 или там 100 000 долларов, ну, неважно совершенно. Я хочу взять у тебя вон того мальчика. У тебя все равно их трое, тебе не жалко, поэтому отдай, пожалуйста. Это одна история. Вот это называется торговля детьми. И тогда он от меня получит в рог и уедет обратно там на Филиппины на свои с синяком под глазом. Вот. А когда приезжают, люди... И с кем-то договариваются, что вот мы, у нас есть биологический материал, ну, как бы мой, жены, да, здесь же история какая, здесь биологический материал именно заказчиков, да, вот, не могли, мы сами не можем, но не могли бы вы выносить нам ребенка, за это мы вас щедро отблагодарим. Вот это вот, мне кажется, совсем другая история.
Ну, я не зря сказала о торговле детьми, потому что именно так выглядят обвинения, которые предъявляют всем арестованным
это
по
правда.
Этому делу.
Это правда. Когда начали вот этот клубок разматывать, да, это очень правильно сказала тут, что действительно прогремел ряд арестов врачей, которые помогают в рождении малышей. Сначала Басманный суд отправил в СИЗО эмбриолога Тараса Ашиткова. Это, ну, то есть, это прям, его называют гордостью России, да, последней надеждой бесплодных пар. Ну, в общем, большой-большой ученый, большой-большой врач вот в этом вопросе. Потом репродуктолога Юлиану Иванову тоже отправили за решетку. Так, на минуточку, член Российской Европейской Ассоциации Репродуктивной Медицины и заслуженного акушера-гинеколога с огромным стажем Лилию Панайоти. А потом уже дальше, ну, в общем, другие участники дела стали садиться на скамью подсудимых. Вот. Выглядит вся эта история, ну, действительно, прям как банда, как какая-то ОПГ, которую обвиняют вот именно в торговле детьми. То, о чем ты говоришь. Вот. Хотя, ну, это же другое. Это не так. Да, безусловно, есть потерпевшие. Это трое младенцев, которые рождены от суррогатных мам. Они в интернате для детей-инвалидов. Вот. А, во-вторых, это высокопоставленные как раз филиппинские родители, которые по закону, я напомню, по закону договорились, а теперь остались без детей. И не факт, что они их получат.
Ну да, у них есть российский адвокат, который пытается сейчас всю эту ситуацию разрулить, и он говорит о том, что несмотря на то, что все документы находятся на руках у следствия, они до сих пор не подтвердили ДНК родство между этим ребенком и филиппинскими родителями, хотя родители готовы, но почему-то тесты не проводятся, и пока они не проводятся, родители не могут доказать стопроцентную причастность свою к этому ребенку. И, ну, конечно, есть мнение общественности относительно того, что арестовывают врачей, и что это совершенно несправедливо, поскольку врачи вообще понятия не имели, над чем они работают. Они там просто смешивали биологический материал в чашке Петри и, ну, грубо говоря, делали свою работу. И как это юридически было оформлено, врача вообще не должно касаться, потому что... А теперь давайте гипотетически рассмотрим ситуацию, когда ребенка, рожденного суррогатной мамой, похитили из детского сада. Это тоже будет врач, что ли, виноват? Потому что ребенок суррогатный. Ну, в общем, да, здесь есть очень много вопросов. И главная проблема, конечно же, и об этом говорили эксперты задолго до того, как это дело инициировали, и оно гремит теперь на весь мир, задолго до этого говорили о том, что у нас очень несовершенное законодательство о суррогатном материнстве, в котором риску подвергаются абсолютно все участники процесса, и суррогатные мамы, и дети, и родители, которые ждут этих детей, в случае чего каждый из них может оказаться под ударом и, ну, в общем, иметь огромные проблемы, что мы все сейчас и наблюдаем. Меня, знаешь, больше всего... Вот в этой статье Дины Карпицкой, которая вышла на kp.ru, заинтересовала история с одним из фигурантов дела, который руководит компанией Росюрконсалтинг Константина Свитнева. Он находится сейчас в Чехии, и у него изъяли четверых детей, одного четверняшек. У него два мальчика и две девочки, которые в его подмосковном доме жили с нянями и, значит, каким-то другим обслуживающим персоналом и с родственниками. Вот. Мамы у них нет. В графе «мама» стоит прочерк. И когда их папа, вот господин Свитнев, был в Чехии, к ним приехали органы опеки, изъяли этих четверых детей и увезли в неизвестном направлении. Я вообще не понимаю, что происходит. То есть вокруг этого дела какой-то трэш просто
творится. То есть у человека по закону, по документам, четверо детей?
У человека по документам четверо детей без матери, которые живут с нянями и родственниками, а он в это время работает в Чехии. Но он их биологический отец. И поскольку он сейчас, видимо, причастен опять к этой истории, к этому делу, органы опеки приехали и изъяли его четверых детей из дома и куда-то увезли.
Классно. Европа, просвещенная Европа, та самая, про которую мы очень много рассказываем, да.
У меня вопросы вообще ко всем участникам процесса, и волосы дыбом. И самый трэш, Валь, самое главное для меня, самый главный аргумент против всего, что происходит, это права детей и это дети. Потому что в этой ситуации главный уязвимый и пострадавший субъект – это дети, которые ни в чем не виноваты, но сейчас они попали под эти колеса, под раздачу разборок совершенно непонятных там кого с кем, и мне просто до слез их жалко десятки детей, которые оказались просто нигде и ничьи.
Мы следим за развитием событий, все новости по этому делу будем вам, дорогие друзья, рассказывать. Следите, следите и вы вместе с нами.
Но вы же взрослые люди, а Госдума вас еще не запретила?
Красное на черном, красное на черном. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ночь летят дороги. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы тут с Тутой Ларсен. Смотрите, Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства вынес отрицательное экспертное заключение на инициативу Минюста. В чем была инициатива Минюста? А вот по этой инициативе предполагалась возможность изымать в пользу государства неподтвержденную...
Собственность.
Да, собственность, которая была приобретена на неподтвержденные доходы. Ну, и, соответственно, изымать у чиновников, причем, кстати, даже не у всех, а только у тех, кто обязан сдавать декларацию.
Что все это значит, обсудим с нашим экспертом. У нас на связи председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Павел Владимирович, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Павел Владимирович, а почему не понравилась такая мера? Почему Совет против? Ну, по-моему, это очень логично и очень, кстати, популярно было бы среди народа. Отбирать у чиновников то, ну, незаконно нажитое.
А вот вы вначале оговорились, то, что есть. Это, конечно, всегда, так сказать, радует людей. Ну вот, я вчера, позавчера почитал различные рассуждения, ну, в том числе есть, например, такие, что вот возрождаются комитеты бедноты, и теперь все, у кого есть такое имущество, будем забирать. Но дело не в этом. Из чего мы исходили? Вот наш совет, он в первую очередь исходит из тех положений, которые действуют. Ну, например, Конституция, да? Например, есть действующий гражданский кодекс, и, конечно, если эти вещи делать, надо делать очень аккуратно, очень четко, чтобы критерии были установлены в законе, когда можно отбирать, когда нет. Если будет хоть какое-то усмотрение других чиновников, ну, там, неважно, правоохранителей, да, то тогда, конечно, здесь возможно нарушение прав самых разных, в том числе коррупционного характера. Поэтому, конечно, в таком виде, когда непонятно, как нажито, не подтверждено, получается, что то ли есть презумпция невиновности, то ли нет. Видимо, у кого-то Слушайте, есть, у кого-то нет. Да, поэтому...
Ну, ведь да, у нас столько было уже громких дел по этому поводу, там, и среди чиновников, и среди других людей, которые там пытались укрыться от налогов, когда люди просто всю свою недвижимость записывают там на родственников каких-то и декларируют там 3 миллиона в год, а у них там миллиарды, но все это принадлежит бабушке, сестре, жене там и старшему сыну.
Не работающим.
Да. Вот, с этим я согласен, и когда причинно-следственная связь есть, когда это доказано, когда это очевидно, то тогда, конечно, такое решение можно и нужно принимать. И, соответственно, тогда только должен вступать вот этот в силу механизм по передаче, соответственно, ну там, в пенсионный фонд или в казну. Поэтому, но я еще раз хочу подчеркнуть, что это должно быть достаточно четко, и в этом смысле, если мы уж пользуемся скальпелем, то он должен быть, понятно, в профессиональных руках, по понятной методике, и он не должен быть ржавым и тупым, и нельзя им размахивать там всем, кому попало. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это очень такая мера суровая, и она должна быть, безусловно, справедливая, да.
Слушайте, но у нас же есть всякие налоговые органы, та же налоговая полиция, которая, по идее, должна следить за всей этой историей.
Конечно, да-да-да. Вот мы и считаем, что они должны следить, и они у них... должно быть минимальное собственное усмотрение. Это усмотрение должно быть с четкими критериями, которые должны устанавливаться в законе. А так такие какие-то лазейки, уж извините, они дают возможность для злоупотребления и для выборочного использования вот этих карательных мер.
Ну, то есть этот законопроект, с вашей точки зрения, вообще нам не нужен, потому что и так есть действующие механизмы? Или все-таки при условии его доработки он может быть принят?
Мы считаем, что вот в таком виде, конечно, он больше бед может нанести, а если его доработать и, в принципе, вычистить и качественно сделать, вот концептуально мы же все понимаем, что такие случаи есть, мы все это видим в жизни, но, конечно, это все должно быть четко и безупречно. Вот только в этом виде мы можем говорить о том, что... он может работать, и такой закон, да, наверное, нужен, да.
Угу. Павел Владимирович, последний вопрос. Знаем, что вы в 10 утра будете на рабочей группе по Конституции. Что там будет? Что там будет? Проанонсируйте нам.
Да, мы первый раз собираемся уже в качестве группы по мониторингу. Соответственно, мы рассмотрим, как мы будем работать, над проектами федеральных конституционных и федеральных законов, которые вытекают из Конституции. Мы посмотрим, как будем работать с субъектами федерации, потому что вот этот пласт по поводу Конституции и уставов субъектов федерации, это тоже нам нужно будет смотреть с точки зрения, ну, соответствия Конституции, правильно или неправильно написано. Поэтому, конечно, мы понимаем, что осенью вот этот перечень из 100 законов, основная часть пойдет в осеннюю сессию. Поэтому мы поговорим по организационным нашим мероприятиям по поводу того, как работа будет выстроена. У нас есть 5 подгрупп. Ну, мы, конечно, этот опыт будем, конечно, учитывать. 5 подгрупп по направлениям, там, государственное устройство, социальная защита и так далее. Поэтому, конечно, ну вот, да, мы, правда, продолжаем работать.
Да, Павел Владимирович, спасибо большое. Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, был с нами на связи.
Хорошее сообщение. Тем не менее... давай, читай.
Хорошее сообщение от нашего постоянного слушателя Дэйва. Так не народ же законы сочиняет. Дай нам волю, мы и конфискацию ведем, и в крайних случаях расстрел. Дэйв, вы глубоко ошибаетесь. Конфискация будет по любому поводу, а расстрел, ну, за какое-то хоть более-менее, но все-таки правонарушение.
Ну, потом у нас власть народу вроде один раз уже давали, мы знаем все, чем это кончилось. Но, тем не менее, депутатам не стоит расслабляться, потому что представитель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центр избиркома информацию о том, нет ли случайно у некоторых депутатов, у некоторых чиновников наших высокопоставленных двойного гражданства. Об этом пресс-служба Госдумы сообщает. Все эта проверка была инициирована тем, что в некоторых изданиях и телеграм-каналах прошла информация о том, что якобы у сенатора Елены Мизулиной есть двойное гражданство в Бельгии. Но она заявила, что у нее нет и не было гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах, и заявлять подобное смешно. Следственный комитет подтвердил, что эта информация недостоверна. Хотя, по-моему, была там все же информация о том, что сын Елены Мизулиной живет в Бельгии и, возможно, является гражданином этой страны. Короче, в любом случае, даже если депутаты могут выдохнуть по поводу своего имущества, которое пока не будет конфисковано в пользу пенсионного фонда, то с иностранным гражданством, вторым гражданством все-таки придется разбираться и прощаться, если еще не успели этого сделать.
Да, и здесь что интересно, если эта информация не подтвердится, говорит Володин, то уже возникнет вопрос тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно. Это слова Вячеслава Володина, спикер Государственной Думы. Да, то есть, видите, кто-то здесь по шапке обязательно получит. Либо, собственно, депутат, у которого есть, или там сенатор, да, у которого есть двойное гражданство. Либо тот, кто говорит, что у этого депутата или сенатора есть двойное гражданство. Вот. Ой, как хорошо, смотри, про тебя пишут. Так тут-то считают, что власть народу давать нельзя. То есть вся власть Ротенбергам и судьям-криворучкам, пишут. Тебе.
Ну, нет, минуточку. У нас демократия, демос, народ. У нас власть народа. Народ выбрал своих законных представителей, которые представляют народ в Государственной Думе, в кабинетах министров.
Ну, вообще, да, они там не сами появились. Ну, так, на минуточку.
Да, как бы выборы у нас в сентябре, опять же, народ, действуй. Вот, за поправки в Конституцию народ голосовал. Я-то здесь при чем?
Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Да, и сразу после новостей мы возвращаемся. Тут и Ларсен, Валентин Алфимов. Давайте немножко в цифровую среду мы с вами окунемся и поговорим про социальные сети в Америке, у нас и вообще, как вся эта история работает. Так что никуда не переключайтесь.
И про демократию тоже.
Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали. «Комсомольская правда». Радио поколения кино.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, и вдогонку к новостям хочу сказать, что Телеграм находится в самой гуще актуальной повестки, если можно так сказать, прям-таки в авангарде и на баррикадах, потому что проблемы с антимонопольным, вообще с антимонопольной деятельностью, связанной как раз с мейджорами IT-индустрии, сегодня будут рассматриваться в Конгрессе США. Именно сегодня вечером главы Facebook, Apple, Google и Amazon предстанут перед Конгрессом в рамках антимонопольных расследований, будут давать там показания, потому что власти считают, что крупнейшие компании захватили IT-рынок, не дают развиваться конкурентам и, в общем, ну, просто душат практически на корню любое светлое начинание в этой области.
Ну, вообще, злодеи, конечно, жуткие, хотя у меня есть ощущение, что просто ребята с кем-то не поделились, вот и все. Вот. Но действительно, слушайте, смотрите, это Facebook, Apple, Google и Amazon – это четыре крупнейших компании.
Крупнейшие. Самые богатые люди в мире вообще.
Да, 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 именно так. Смотрите, Amazon, например, упрекают в использовании площадки для продвижения собственных товаров в обход других продавцов. Да, ну, типа, ну не даете рекламу нигде, вот вы злодеи такие. Facebook говорит, Facebook обвиняет в скупке множество маленьких приложений и объединение их в корпорацию, да. Мы же знаем, там, по-моему, Instagram теперь к Facebook относится, еще что-то. Ну, там есть вот Facebook как приложение, но рядом с ним еще огромное количество всяких других ништяков, ну, вот, которые все это делают, ну, под одной компанией. А Apple и Google, контролируя магазины приложений для iOS, соответственно, и для Android, ограничивают конкуренцию и фильтруют попадающих на рынок.
Ну, ну да, и такие цены заоблачные за свои продукты официальные заламывают, что иной раз просто, ну, ну, ты понимаешь, ты чувствуешь себя заложником ситуации. Если ты пользуешься Apple, ты, у тебя совершенно нет шансов найти этот продукт за какие-то другие деньги у какого-нибудь другого, ну, производителя, потому что, да, монополия.
Окей, помню, да нет, слушай, напомню, ну не что... пользуйся Apple, в чем проблема? Ну, серьезно,
правильно. Мне нравится Apple.
О, ну, так, значит, пользуйся Apple. Слушай, если ты ездишь на, не знаю, там, на Mazda, значит, ну, ты должна ставить запчасти от Mazda. Вот и все. Ну, нет, разве не так?
Я не думаю, что это работает с программным обеспечением, потому что у Mazda все-таки, там, ну, я не знаю, болтик должен попасть в нужную дырочку. Когда ты говоришь о программном обеспечении, то зачастую есть разработчики более талантливые и более качественные, чем у Apple, но они, я не могу их купить, потому что есть Apple. Вот. Те же, например, наушники. Вот я Apple-овскими наушниками AirPods не пользуюсь, они мне не нравятся. Я пользуюсь наушниками от другого производителя. Это тот небольшой, как бы, небольшое исключение из правил, когда не все у тебя может быть и должно быть от Apple. Напомню еще, что очень популярная и сейчас просто колоссально набирающая обороты во всем мире сеть, социальная сеть TikTok стала иметь проблемы в Соединенных Штатах. Ее обвинили в том, что она сливает данные американских пользователей китайской разведки. И только из-за того это произошло, что TikTok, ну, собственно, родины своей имеет Китай, хотя управляется он, ну, не только китайцами. И глава TikTok, которого зовут Кевин Майер, сказал о том, что нечестно ведет себя Цукерберг и Facebook на этом рынке конкурентном, потому что они используют, значит, ну, в коммерческих целях всякие идеи патриотизма и рассказывая всем страшилки о том, что TikTok непрозрачная компания, на самом деле просто вытесняют конкурентов с рынка. И это на самом деле похоже на правду, потому что буквально вчера появилась новость о том, что Цукерберг начал переманивать блогеров из ТикТока в свою новую сеть Reels, которая является, ну, копией ТикТока по функционалу. И он предложил блогерам с большим количеством подписчиков,
значит, его прорекламировать.
На свою платформу, на Reels. При этом, по данным Wall Street Journal, Цукерберг планирует потратить на это сотни тысяч долларов. Правда, представитель Instagram сказала, что про деньги ничего не знает, но тем не менее, в то же время стало известно, что TikTok объявил о создании фондов $200 миллионов для поддержки авторов контента. То есть на рынке уже идет конкурентная борьба за конкретных людей, за блогеров, которые создают контент, которые собирают под своим крылом миллионы подписчиков, и уже никто не скрывает, что это то, за что надо платить людям деньги тоже.
Слушай, я, опять же, сравниваю это с автомобильным рынком, да, есть два автосалона, которые продают одну и ту же машину, в одном тебе скидку предложат 100 тысяч рублей, в другом 150, вот и все. Вот и все, именно так.
Ну,
это нормально? Знаю, нормально. Что, это конкуренция.
Слушай, это конкуренция, но переход с одной платформы на другую не так просто дается. Там то же самое, не то же самое, но все-таки, понимаешь, у тебя есть миллион подписчиков на ТикТоке. И вдруг ты им всем говоришь: ребят, ТикТок мне разонравился, я перехожу на Рилс, а да со мной, да фиг кто с тобой пойдет. Ну, может, и не все пойдут, ну, то есть весь миллион точно не переберется.
Хорошо.
Потому что ТикТок...
Да. Давай к нам в Россию перенесемся, да? Смотри, на фоне вот этих всех победоносных реплик со стороны прогрессивно одаренных граждан, у нас же тут Царьград заблокировали в Ютьюбе, да? Страницу Царьграда
вообще
просто забанили.
Вообще, без предупреждения просто, да. Прикиньте, тоже канал с миллионом подписчиков, просто люди утром проснулись, а канала нет.
Да.
Классно работает YouTube, да? Ну, вообще все по закону.
Да, здесь все понятно, это там эти мракобесы на Царьграде работают, всякие гомофобы, антисоветчики, фашисты и так далее. Вот. Но на этом фоне очень интересно смотрится абсолютно здравствующий, абсолютно пополняющий ежедневно паству подписчиков YouTube-канала схи-монах, теперь игумен. Уже, ну, бывший схи-игумен, сейчас уже схи-монах Сергий, да, помните, тот самый из Екатеринбурга, вот, он оказался действительно не чужд стихии всяких там донатов, колокольчиков, типа подписывайтесь сюда и ставьте лайки, вот, и всех возможных комментов, вот, понятно, что все это дело изобрел сатана, но как без сатаны,
сатану нести, его же оружием.
Да, будет. Нести там свет в массы. С нами на связи интернет-омбудсмен Дмитрий Маринчев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, а по какому принципу у нас одних банят, а других не банят?
Принципы бывают разные. Существуют внутренние политики у сервисов. И они, руководствуясь ими, делают достаточно часто такие неадекватные движения. В том числе удаляют каналы, удаляют контент. Это может происходить и по жалобам других пользователей, и по разным иным причинам, и боты, ну, в смысле, и нейросеть определяет тональность.
Подождите, Дмитрий Николаевич, я вот, знаете, что понять не могу, да? Царьград, ну, это структура, это телеканал со своей администрацией, со своей политикой, которая всем хорошо известна, которая работает уже давно. И тут появляется, ну, для сравнения, да, какой-то схи-игумен Сергий, который вообще непонятно, что творит, у которого там секта, по мнению многих, у одного все хорошо, а у других все плохо, причем в один день.
Но, к сожалению, вот издержки технического прогресса, они к этому приводят. И не только Царьград удаляли за последнее время, удаляли другие абсолютно, как бы, по закону послушные сервисы и каналы. И эта проблема, повторюсь, связана с двумя факторами. Один из них абсолютно технический или юридически-технический, когда происходит жалоба правообладателя и, соответственно, удаляется канал или удаляется контент. И люди, которые его вели годами, теряют просто весь результат своих наработок. Но частично его восстанавливают в ручном режиме, опять же, уже по жалобам владельцев каналов. Но, конечно, это оптимизма не добавляет во всю эту ситуацию.
Ведь эта ситуация связана еще и как раз вот с этой всей антимонопольной, с этим антимонопольным расследованием, да, потому что, ну, YouTube у нас один, Facebook у нас один, и как ни крути, а тебе приходится терпеть все эти репрессии просто потому, что у тебя нет альтернативы.
YouTube действительно один, и это как бы не обсуждается, но репрессии вы терпите, опять же, по доброй воле. Когда вы присоединяетесь к сервису, вы соглашаетесь с его политиками, и, соответственно, удаление контента с его стороны – это не некое на сегодняшний день нарушение антимонопольного закона или чего бы то ни было еще. И эта проблема, она не только в России, она же мировая, и, соответственно, во всех странах мира сейчас глубоко и сильно задумываются, как уйти от диктата и произвола, по-другому там не назовешь, технологических компаний транснациональных, которые курируют информационное пространство, и на свое усмотрение, с точки зрения своих, фактически, там, мнений.
И интересов финансовых.
Сказать, интересов, да, и взглядов на мир, что есть хорошо, а что есть плохо, регулируют, ну, практически а-ля цензурируют информационные потоки. И обществу с этим вызовом придется сейчас жить, и мы будем все больше и больше видеть такой общественной политической дискуссии в этом ракурсе. И понимание, а что же с этим делать и как это регулировать?
Да, помните, совсем недавно мы рассказывали новость о том, что Инстаграм меняет свои механизмы, свои инструменты с тем, чтобы поднять в топ цветных блогеров и блогеров, поддерживающих ЛГБТ, да? То есть, ну, как бы, с одной стороны, благие намерения, с другой стороны, дискриминация.
Абсолютно вы правы. И повторюсь еще раз, что за сервисами стоят люди, так же, как, в принципе, и за государством стоят люди и лидеры государств. И у каждого человека есть своя стереотипность мышления, свое воспитание, своя парадигма взгляда на мир. И, естественно, когда в данном случае владельцы сервиса, то есть условно-коммерческой компании, начинают трактовать миру свое видение и свое позиционирование, не считается общественным мнением, это, конечно же, до добра не доведет. И оно и создает вот эту напряженность и, соответственно, движение к чему-то новому.
То есть правильно сейчас Конгресс нагибает и Facebook, и всех остальных?
Ну, объективно нагибает или не нагибает, правильно то, что эта дискуссия возникает, угу. И то, что люди об этом сильно задумываются.
Да, Дмитрий Николаевич, спасибо большое. Да-да-да, время крайне мало у нас. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, был с нами на связи. Ух, слушайте, ребят, Царьграда, мы с вами. Ну что, желаем вам удачи.
Но вы же взрослые люди, а Spotify от Wi-Fi отличить не можете.
Остались только мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, утекай. Уходим, 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 наступят времена почище. Карнавала не будет, карнавала нет.
Комсомольская правда. Радио поколения Мумитроля. Коридоры власти.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсен. Мы встали со своих теплых насиженных мест, комфортных, в студии, дома, и отправились в коридоры власти, где сегодня ждем, я лично жду очень...
Отдали честь и отправили.
Ну, можно и так сказать, да. Хотел сказать, извинились, но нет, не те коридоры, в которых надо все время извиняться. Вот. И приходим, нас встречает Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, здравствуй.
Доброе утро.
Доброе утро.
Дим, самый главный вопрос, который, правда, меня очень волнует, и не только меня, что в Кремле думают по поводу вот этой всей белорусской истории с задержанием 33 супербандитов и шпионов. Я здесь в кавычках, если вдруг кто-то не понимает.
Ну, пока мы не знаем, что думают в Кремле об этом, потому что 9 часов 47 минут в Москве. Вот, и рабочий день только начинается, пока никаких официальных заявлений не было.
Ну вот интересно, что по белорусской ситуации вообще же у нас в Кремле официальные власти, Владимир Путин, Дмитрий Песков, особо ничего не комментируют и ни в коем случае никогда не обвиняют Беларусь вообще хоть в чем-то.
Ну, надо сказать, что в принципе это не наш стиль кого-то в чем-то обвинять и упрекать. Даже там, где, казалось бы, общественное мнение требует довольно жесткой реакции по очевидным поводам, там, Владимир Путин высказывается довольно политкорректно всегда. Это, в принципе, его такая вот манера, надо сказать, абсолютно верная манера ведения внешней, да и внутренней, в общем-то, политики, потому что кризис пройдет, а дальше все равно будет выстраивать отношения. Вот, поэтому... Я думаю, что и в данном случае вот это непонятное, да, мне кажется, никому обострение со стороны белорусской стороны, оно рано или поздно будет урегулировано, но, наверное, методами, которые не выйдут на поверхность, скажем так.
Слушай, а вот Александр Григорьевич говорил там на встрече со своим совбезом, что что-то такое, типа, они уже начали оправдываться, и вот мы в самом начале эфира об этом с Валей рассказывали, и тоже не поняли, кто начал оправдываться.
Ну, судя по тому, насколько какое внимание придается там всяким интернет-СМИ, знаешь, это в России у нас еще отношение там к разным телеграм-каналам, как какой-то игрушки, странной, непонятной, довольно безответственной. А почему-то у Александра Григорьевича оно довольно обостренное. Я так полагаю, что он имел в виду вот эту реакцию в этом сегменте российских медиа.
Но единственное, кто у нас что-то говорит по этому поводу, это телеграм-каналы.
Понятно.
Ну, почему в данном случае, вот мы же с вами говорим, у нас радиостанция, да?
Не телеграм-канал, да.
Публичные СМИ, поэтому я не знаю.
Но мы не оправдываемся, Дим.
А мы вообще не понимаем, в чем нам тут оправдывать. Мы даже пока вот, да, там еще 5 минут назад не очень понимали, в чем обвиняют этих задержанных людей. Только сейчас вот, да, появилась информация в том, что им там приписывают организацию теракта. Я не знаю. Если так организовывают теракты в современном мире.
Конечно, с ручной кладью прилетают и ручной кладью забрасывают.
Ну да. Учитывая, что народу много, ну, там сколько, 33 человека, а должно было быть 200, ну, 200 чемоданов, это достаточно серьезное оружие, никуда не денется.
Мы сейчас вот послушаем, да, там, ближайшие там час-два, наверное, у нас будет возможность пообщаться с Дмитрием Песковым, и какую-то официальную реакцию Кремля мы получим, но мы с вами можем спрогнозировать, что она будет довольно сдержанной, действительно, и каких-то там резких обвинений в адрес наших белорусских друзей не последует. Ну, вот если поставить себя на место президента России, вы как себя повели?
Ты знаешь, я вот ровно об этом сейчас думаю и не могу подобрать слов. С другой стороны, мне в какой-то степени вот сейчас стало интересно, что, представляешь, вот Песков на конференц-коле сейчас вот вместе с журналистами, вместе с журналистами кремлевского пула, и ты тоже там участвуешь, вот. И, представляешь, он начинает такую очень жесткую риторику. Вот мне было бы интересно на это посмотреть, что было бы.
Ну, тут дело надо еще понимать, что жесткая риторика в данном случае это не прерогатива Пескова. Его задача объяснять политику Кремля, какие-то, как он сам сформулирует это, разъяснять мотивы или механизмы, да, принятия решений президентом. Жесткая риторика, у нас для этого есть в стране другие люди, вот, и, в общем-то, они этим занимаются. У нас, слава богу, тут вертикаль власти, она вполне себе выстроена, и каждый понимает, что он делает в государстве.
Я на твой вопрос просто отвечу, что я счастлива, что я не президент. Слава богу. Как бы я себя повела. Слава богу, что не мне нужно об этом думать. Слушай, ну, я хотела вернуться еще к одной новости, которую мы сегодня с Валей рассказывали, о том, что Владимир Путин встречался с самыми разными там представителями министерств и ведомств, обсуждал ситуацию с коронавирусом в стране и отправил всем месседж, что надо как-то очень сильно постараться, чтобы не было второй волны самоизоляции. Вот это стоит воспринимать вообще как такой, знаешь, косвенно отправленные рекомендации или к действию, руководство даже к действию, или это просто все-таки такая слабо выраженная надежда? Мне кажется, просто что из уст президента такие вещи, это прям руководство к действию должно быть, нет?
Ну, оно так и есть. Ну, нет, в данном случае, понимаешь, тут ситуация, она, Путин так сказал, что да, может качнуться в любую сторону. И если посмотреть на вот этот график, вот этого заболевших коронавирусом в России за сутки, мы видим, что это вот такая тихонько-тихонько спускающаяся вниз кривая. И ничто, в принципе, не мешает ей снова пойти вверх, как это во многих других странах происходит. Об этом Путин и сказал. В общем-то, что вы тут расслабились, а может быть, вы это зря сделали. Вот. И там были доклады, соответственно, и главы Роспотребнадзора и вице-премьера, курирующего всю эту работу, Татьяны Голиковой, и они тоже говорят, что у нас заболеваемость в стране остается, что коронавирус никуда не делся, и как бы нам не хотелось там начать жить заново, нам приходится с этим бороться, и там, в конце концов, маски носить тоже нам надо людям, да, какие-то элементарные требования выполнять.
И еще одна тема, тоже у нас буквально минутка до конца. Бывший посол США в России Джон Тефт призвал Запад заранее подготовиться к транзиту власти в России, вот, и рассказал 4 фактора, которым будет руководствоваться Владимир Путин при выборе преемника своего. Говорит, то есть все, преемник абсолютно точно будет, но вот какой путь Путин решит вот по этим факторам.
Джон Тефт, он призвал, видимо, сильно заранее готовиться, да, как минимум 4 года еще Владимир Путин действующий президент, что будет дальше, не знает никто. В общем, сам Путин говорит, что мы посмотрим, да, что будет. Вот. И я не знаю, к какому именно моменту тест предлагает нам или им подготовиться, вернее сказать. Да, то есть... Ну, это работа у него такая, генерировать вот такие вот опасения.
Ну что ж, ну тогда следим за, и за его опасениями. Интересно, чего они там боятся все-таки на Западе. И, конечно, следим за развитием событий в России и в мире, что происходит у нас здесь в стране, что происходит в соседней Белоруссии. Сегодня обо всем обязательно расскажем.
Да, слушайте радио «Комсомольская правда», а с вами мы увидимся и услышимся завтра утром с 8 до 10 в прямом эфире. Хорошего всем дня.
Но вы же взрослые люди, а в отпуск еще не сходили.
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.